над Волгой.
Там, грубо говоря, которые на этом языке говорят. Или вы будете делать бизнес, или вы просто пытаетесь тренировать свои мозги для того, чтобы лучше запоминать, как это, языком отдали с геймером.
Да. Помните, даже такая история была достаточно недавно, что в каком-то городе учитель в школе преподавал китайский язык, но на самом деле потом оказалось, что это не китайский язык, а какая-то придуманная им языковая история, и дети сдавали экзамены, какие-то тесты его собственные, а потом выяснилось, что это вообще
на
не китайский
языке.
Язык.
На выдуманном. Его фамилия, надеюсь, была не Толкин, это был мельфийский.
Возможно.
Вот, поэтому здесь правильно Дмитрий сказал, что родителям крайне важно периодически делать такой срез, ассессмент, и понимать, есть ли динамика у знаний у ребенка, потому что какие-то рассказы могут быть одни, а на самом деле вот Кембридж, он, конечно, подтвердит, что есть по факту.
Хорошо, ну если мы говорим о разных целях для того, чтобы изучать язык, мы все-таки здесь говорим о людях взрослых, которые так или иначе со своими целями уже определились и понимают, что ну, мне либо бизнес вести, да, либо мне нужно из первоисточников читать какую-то информацию, скажем, научного характера, да, и мне нужно не Google-переводчиком, например, воспользоваться, а мне нужен все-таки базовый такой хороший уровень для того, чтобы вот проникнуть в определенную сферу, которая интересует. Если мы говорим о школьниках, там все-таки с мотивацией как-то, мне кажется, чуть посложнее. Что здесь, каким образом, как можно родителю проконтролировать, чтобы этот подход школьника был таким мотивированным. Ну, помимо того, что сдавать периодически тесты и контролировать вот тот уровень, который у ребенка есть в данный момент.
Ну, сама идея получения сертификата из Кембриджа, она мотивирует. Потому что есть методика поощрения, есть методика наказания. То есть здесь мы, очевидно, идем по...
Это пряник.
Да, это пряник. И также это перекликается и с целеполаганием. Здесь цель ставится и перед ребенком, и перед учителем, но и в какой-то степени перед родителями тоже. Потому что они же помогают создать условия, да, чтобы ребенку было интересно заниматься и хотелось этим заниматься. Вот. И когда ты поставил цель, дошел до этой цели, и экзаменаторы кембриджские сказали, ты молодец, похвалили тебя. А надо еще отметить саму атмосферу этого экзамена. То есть экзамен – это праздник. И экзаменаторы – это всегда улыбающиеся, добродушно настроенные люди, которые встречают ребенка ну просто и рады тому, что он говорит с ними на английском языке. Вот, естественно, если после этого еще ребенок получает сертификат, который прислали ему из Кембриджа, про который его родители рассказывают всем своим друзьям, родственникам и так далее, но это, в общем-то, и есть как раз та самая мотивация.
И на самом деле, да, про то, как сам экзамен проходит, тоже достаточно любопытно поговорить, потому что, ну, в нашем таком классическом, наверное, представлении экзамен – это что-то очень страшное, это то, перед чем, не знаю, потеют руки, и нужно, не знаю, какие-нибудь студенческие приметы применять, там, пятачок под пятку или что-то в этом духе. Экзамен кембриджский, чем он отличается, как это выглядит, как это строится, и есть ли здесь какая-то разница в подходе к ну, ребятам, совсем же детьми не назовешь, школьникам, хорошо, лет до 16, и к людям постарше?
Ну, я думаю, что самый лучший ответ может дать, конечно, Варвара, потому что она первый человек, который привез в Саратов эти экзамены, который в свое время не побоялась, собственно говоря, вступить в отношения с Кембриджем. И... мы в свое время ездили и смотрели на Кембридж, и по поводу там мотивации, например, я бы сказал еще два момента. Когда мы туда приехали и посмотрели, что собой представляет сам то, что мы привыкли называть Кембриджским университетом, да, целое количество, ну, там, я не помню какое количество, достаточно большой колледжей, каждый с своими эмблемами и так далее, стало понятно, откуда, собственно, Гарри Поттер и отдельные факультеты. То есть вот они вот вживую здесь. И это тоже мотивация, когда вы это видите вживую, и есть возможность посмотреть фильмы, как бы об этом и подумать. А то, что касается проведения самих экзаменов, я думаю, что лучше всего расскажет непосредственно Варвара. Я могу сказать потом, как проверяют соответствие экзаменов. Mm-hmm. Это отдельная история. Mm-hmm.
Ну, наверное, здесь тогда такой реверанс в ответ сделаю, что учебный центр Трайтек один из первых, кто запустил компьютерные тестирования, то есть возможность сдать кембриджский экзамен, именно используя компьютеры. И вот здесь вот как раз та самая идея, что важно не только развивать свои лингвистические навыки и компьютерные навыки, и тогда вот, наверное, комбинация вот этих навыков, это и есть обязательная характеристика современного человека, потому что, наверное, без этого сейчас тяжело. Вот, поэтому это надо развивать вкупе. И, соответственно, например, экзамен КЕТ или ПЭТ, это экзамены уровня А2, Б1, они проходят в компьютерном классе. То есть ты приходишь, у тебя есть наушники, ты делаешь listening, ты делаешь на компьютере reading, ты делаешь там writing, и только speaking ты делаешь с экзаменатором. Соответственно...
Переведем, наверное, для слушателей. То есть письменная часть тестирования и прослушивания, аудирования мы делаем индивидуально за компьютером, и, соответственно, собеседование, оно уже идет с...
Да, да. На собеседование приезжают экзаменаторы, которые аккредитованы Cambridge English, имеют право быть экзаменаторами. Соответственно, по методике они принимают это, проверяют знания.
Много ли таких экзаменаторов в нашем городе?
В нашем городе немного.
И буквально по пальцам одной руки, да? Хорошо, а как потом проверяются вот эти знания и как этот уровень... Ну, ведь получается, что экзамены эти сдаются в разных частях света, но должны дотягивать до единого уровня, и стандарт этот должен распространяться жестко, как это, из палаты мер весов.
Мария, вы прекрасно осведомлены, я смотрю по поводу того, как...
И богатой фантазии.
Да, как соблюдают стандарты по всему миру, вот, и мы знаем разные примеры соблюдения стандартов. Но... Тестовым центром мы являемся с 96 года. Правда, не по тестированию кембриджскому, а это был Silvan Prometric, это, соответственно, тестирование IT. И эти IT-центры были тоже распределены по всему миру. Кембридж возник еще раньше, и, соответственно, он не пользовался компьютерами, было невозможно, например, вести видеозапись через камеру, как делается это сейчас. Соответственно, и раньше делались очень простые вещи, то есть это тайный покупатель, то, что мы привыкли все называть, который приходит в определенные моменты, о чем вы, естественно, не знаете, в различные тестовые центры, имеет с собой соответствующий чек-лист и проводит по всему этому чек-листу по фазам до экзамена, как записали, посмотрели паспорт, приняли документы. Во время экзамена объяснили, что делать, выдали вовремя комплект экзаменационный, был ли он запечатан в конверте, как у нас проводится ЕГЭ, да? Соответственно, правильно ли были рассажены экзаменаторы и те, кто сдает экзамен, насколько далеко
там линейкой даже расстояние.
Да, принесли ли там, соответственно, с собой соответствующие гаджеты там или...
И как посмотрел на них экзаменатор.
Да? Или не гаджеты, да, то есть то, что было до гаджетов, и выполнял шпаргалки различного вида, там надписи на руках, на зубах и так далее. Хотя при сдаче, конечно, экзамена это мало помогает. Вот, и так далее. То есть эти люди потом посылают отчеты в кембриджский экзаменационный центр. Экзаменационный центр выносит, соответственно, свое суждение вплоть до отзыва лицензии. Вот, если вы нарушаете какие-то стандарты. Таким образом, это обеспечивалось раньше. Сейчас при сдаче компьютерных тестов все гораздо проще. Понятно, что ведется потоковая видеозапись. Собственно говоря, ведется запись того, что вы сдаете. Плюс, когда проводится проверка, это в принципе, я думаю, что это в принципе взяли в ЕГЭ. Берутся выборочно. Во-первых, все работы, которые делались раньше письменно, они пакуются в огромные конверты. Сколько детей вот их сдавало. Все это запечатывается печатями и по почте отправляется непосредственно в Британию. Собственно говоря, там это проверяется. Вот. И после этого выборочно эти работы могут быть еще раз перепроверены. Точно так же, я думаю, что там возможны какие-то апелляции, если вы вдруг не согласны с результатами полученными. И только после этого, в общем-то, выписывают сертификат.
Ну да, то есть на заре нашей этой деятельности мы это делали все в бумажном варианте, и мы заказывали эти посылки, то есть то, что детей, Дмитрий говорит, да. Еще до этого надо было еще дождаться, когда тебе из Кембриджа придет посылка с материалами, потом тут
несколько
это все провести, потом это все упаковать.
Технологии сейчас решают.
Да, и это длилось долго, то есть, грубо говоря, человек сдавал экзамен в апреле, а узнавал результат там к сентябрю. Вот сейчас, конечно, благодаря технологиям, благодаря современному миру, все чуть-чуть быстрее.
здесь происходит? Мы так активно обсуждаем Кембриджский экзамен, да, это такой уровень, статус. С другой стороны, а есть ли какие-то аналоги на сегодняшний день в мире Кембриджской системе оценки знаний в английском языке? Почему именно такая весомая позиция у именно этого экзамена, этой системы?
Я думаю, само слово Кембридж, оно немножечко говорит за себя. Вот, конечно, есть разные экзаменационные линейки, и так или иначе они там периодически на рынке появляются, какие-то исчезают, да, вот у нас были конкуренты, которых мы уже не слышали, про которые много лет и так далее, вот, но Кембридж, он остается Кембриджем.
И я так понимаю, что это старейшая, да, система оценки?
С 900 года существует именно система оценки Кембриджа, и на столетии кембриджских экзаменов вот как раз мы и познакомились вообще с этой темой, ну и потом в течение 3-4 лет ее внедрили в Саратове уже.
Ну, все-таки с 1900 года, я скажу, уточню.
А я как сказала?
С 900-го.
С 1900-го, хорошо. Ну, мы догадались, что не совсем с 900-го.
Ну, чуть-чуть, мало ли, впереди деликата тоже.
Тысячи меньше. Опечатка.
Да, ничего.
Хорошо, мы говорим о том, как сдавать эти экзамены, для чего это нужно, я думаю, что более-менее понятно. Но как к ним подготовиться? Здесь мы постепенно переходим к теме все-таки трендов в образовании в целом и в изучении английского языка в частности. Об этом все-таки хочется так достаточно подробно поговорить, Дмитрий. Я думаю, что наверняка есть такой некий сводный список трендов, которые актуальны на ближайшую пятилетку, и вот мы их можем обсудить так по пунктам.
Ну, реально, я бы сказал так, что, безусловно, основные тренды, которые мы увидели достаточно давно, например, о e-learning, компания Novo, которая, наверное, никому из слушателей, мало кому из слушателей что-то скажет, заявила еще в 1997 году. То есть впервые, да, и пытался это выпустить на весь мир. Это компания айтишная была и так далее. Но результаты развития этого всего, да, мы на себе стали ощущать, ну, уже, наверное, в 2000-м, 2010-м и так далее. Общие тренды, безусловно, это цифровизация образования, да, это уход либо в онлайн, либо уход в, соответственно, офлайн, но с
привлечением технологий.
Именно технологии, образовательные платформы, в меньшей степени живой преподаватель. То есть, если где-то остается живой преподаватель, то это здорово, это прекрасно, это хорошо.
Такой тренд, он увеличивает шансы такой более широкой общественности на то, чтобы получить хорошие знания? Ну, потому что если раньше надо было искать преподавателя, сейчас ты сел перед компьютером и вроде как можешь получить.
А я теперь вам скажу второй тренд, да, собственно говоря.
Увеличение ценности, да?
Нет, увеличение, собственно, количества предложений, появление, ну, определенной пены и большого количества инфо-цыган.
Ну, то есть теперь разобраться в качестве образования еще сложнее.
Выбор очень широкий, название очень заманчивые, собственно говоря, обещания очень крутые, гарантии очень высокие, приходите, бесплатные уроки и так далее, так далее, так далее. Результаты, ну, по-разному бывают.
Хорошо, тогда, наверное, уместно спросить о двух-трех таких чертах информационного цыганства, которые должны насторожить. Вот если вам обещают, что вы выучите язык за 3 месяца, это как-то подозрительно. А, ну, может быть, вы какой-то как-то меня поправите и скажете о том, что вот такими намеками является на...
Ну, я вот здесь могу так сказать, что многие центры любят заявлять так называемых native speakers, как преподавателей, ну, носителей языка, да, вот такой перевод есть. Но известно, что в Европе для того, чтобы получить статус, ну, или сертификат, да, что ты преподаватель, достаточно пройти месячные или двухмесячные курсы, и ты уже получаешь этот сертификат. То есть это абсолютно не коррелирует с нашей системой педагогического вуза, где там 4 или 6 лет сейчас ты посвящаешь тому, что да, ты изучаешь методику, ты изучаешь педагогику, ты понимаешь, как это все применять, у тебя большое количество практики происходит. Вот здесь человек просто родился в некой англоязычной стране, еще неизвестно, какой у него уровень образования, как он вообще, на какие темы он, в принципе, может красиво говорить, и есть ли у него склонность к какому-то изящному, изощренному общению. Вот, он имеет некий сертификат, и он покидает свою страну на полгода, на год, на полтора года для того, чтобы приехать куда-то и выступить в роли учителя английского языка. Вот, как правило, люди, ну, не всегда готовы стать талантливым учителем, если они этому никогда не учились.
То есть здесь недостаточно просто базового знания языка, как родного языка, для того, чтобы еще кого-то чему-то учить. Хорошо, это один из критериев. Значит, не всегда можно доверять вот этому конкурентному преимуществу.
Ну, простой языка. Вопрос. Вот в России все говорят на русском языке. Все ли люди готовы стать учителями русского языка для иностранцев?
У всех ли стоило бы поучиться русскому языку? Я бы еще так поставила этот вопрос. Хорошо, что еще может насторожить и что вот в этой пене предложений должно смущать? И, может быть, это какой-то стаж учебного центра, может быть, это разнообразие тех программ, которые в нем есть.
Ну, смотрите, на самом деле может ничего не смущать при условии, что вы, собственно говоря, ничего никому не должны. Да? То есть должны смущать договора, в которых, собственно, тут же нужно платить какие-то достаточно приличные деньги, либо подписываться на какие-то долгосрочные вещи. И это общий тренд. Внимательно читать, что написано мелким шрифтом. Вот это общая история. Да? Точно так же, как мы знаем, что мы можем подписаться на какие-то замечательные приложения, которые у нас в телефоне бывают. И вот очень хорошо описано. А дальше, например, внизу идут комментарии людей, что, коллеги, да, вот здесь быстренько вы сейчас подпишетесь, а потом вы не сможете отписаться. И у вас никогда будет постоянно, да, списывать там 100 рублей в месяц, 700 рублей в месяц или что-то еще. То есть, соответственно, нужно, как всегда, подходить достаточно взвешенно к своим деньгам, ну и к своим детям, да, и, собственно говоря, читать отзывы, разговаривать со знакомыми. Может быть, со знакомыми в соцсетях, с теми, кому вы доверяете. Вот я думаю, что это примерно так, потому что отделить реально... ну, у нас есть крупные платформы, достаточно известные, да, сейчас там, которые, в общем-то, мы в эфире называть не будем, наверное. Вот. Тем не менее, они существуют, они известны, вот, от известных там крупных корпораций и так далее. И, наверное, там везде есть пробные уроки. Можно это делать, можно пробовать. И нужно это делать. И в моем понимании, опять же, когда мы заявляем о целях, если цель все-таки учиться дальше где-то, то, естественно, это, ну, более-менее системное обучение. Если, как Мария, вы сказали, там, за 30 дней язык, ну, выучить энное количество слов для туристической поездки,
вполне
себе возможно. Да. Это вот это не инфо-цыганство, это вот, да, это такой интенсив, который существовал еще какие-то стародавние докомпьютерные времена, когда люди приходили на месяц, и потом они могли говорить. Они действительно знали, как бы, что.
А потом они забывали.
Потом они вспоминали.
Ну, перед следующим отпуском еще 30 дней.
Ну, неважно, да, то есть все, опять же, зависит от цели. Поэтому внимательно читать договор, это самое первое. Это вот то, что могут посоветовать юристы вообще. И второе, наводить справки.
О двух трендах мы сейчас уже к этому моменту сказали. Это все-таки цифровизация образования и вот большое количество предложений, в которых нужно так или иначе лавировать и понимать, где, в каком из центров сможешь ты после сдать кембриджские экзамены, где он будет, результат его будет успешным, а где не очень. О том, какие тренды еще есть сегодня в образовании в целом и в изучении английского языка поконкретней, мы поговорим в следующей части программы. Вы нам можете задавать вопросы 8-909-324-104-8. Это номер в студии. Мы в прямом эфире. В гостях сегодня Варвара Даньшина, учредитель Института развития бизнеса и стратегий и учредитель учебного центра Трайтек и центра автоматизации Форвард. Дмитрий Луговой в гостях в студии. Пару минут паузы и вернемся в эфир.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Мария Карманова у микрофона. В гостях в студии сегодня учредитель учебного центра Трайтек и центра автоматизации Форвард Дмитрий Луговой и учредитель Института развития бизнеса и стратегии Варвара Даньшина. Мы сегодня говорим о трендах в изучении английского языка и за эфиром немножко поговорили о том, какая может быть вообще разница в том, какой язык ты учишь в школе, какой затем учишь в университете и какой потом он оказывается на практике, когда, например, приезжаешь в страну, ну, в зависимости от того, с кем ты там будешь общаться. Все-таки здесь назревает у меня личный вопрос о, с одной стороны, тренде на информатизацию, цифровизацию. Мы понимаем, что все в компьютере, что все в компьютерах и в гаджетах, и мы сегодня открыты информацией со всего мира. С другой стороны, человеку все-таки по-прежнему нужен человек, и вот этот какой-то авторитет, возможность какого-то личного контакта, в глаза посмотреть, послушать, как это вот он произносит, и как при этом, не знаю, рот двигается, да, обстановка произношения тоже такой очень важный элемент в изучении языка. Что все-таки, на ваш взгляд, перевесит? За зачем, будут ли такие учителя еще лицом к лицу оставаться, или все-таки мы все вот эти мелкие недостатки онлайна так или иначе компенсируем, опять же, может быть, с помощью еще более развившихся технологий.
Ну да, уже есть пример учителя голограммы.
Учитель голограммы, да, боже мой.
Да, Сколково уже вот даже такое одно мероприятие провело. Пожалуйста.
Ну, есть робот, да. Федор, опять же.
Чего только нет.
Как мы говорили, поэтому в свое время мы мечтали с Варварой по поводу стартапа, который два телефона, два человека, которые не знают языка друг друга, да, и при этом в онлайне фактически общаются.
Ну, или там у тебя в руке что-то зашито, ты поздоровался за руку и...
Узнал язык.
Да, начал понимать. Но, кстати, это реально опыт.
Это мы уже к вопросу про чипирование и что там, 5G там где-то рядом должны быть.
Прям буквально это опыт. 15 лет назад, я не помню, очень давно, был у меня клиент, который на полном серьезе говорил, что я сейчас не буду тратить свое время, деньги на то, чтобы учить язык, читать книжки.
Кажется,
я знаю. Да, ты знаешь, грамматику изучать, но я хочу дождаться того времени, когда цивилизация шагнет вперед и изобретут такую таблетку, назовем ее условно так, или какой-то чип, и все, и я, в общем-то, приму эту таблетку, режим, да, и буду знать язык, да.
Хорошо, что пока это невозможно. Я так понимаю, что все-таки без того, чтобы напрячь определенное количество нейронов в голове, невозможно выучить язык. И вот эту всю систему как-то впитать очень-очень сложно. Согласятся ли со мной два преподавателя английского языка, которые сидят в студии?
Ой, я не преподаватель английского языка, а слово совсем, поэтому я готов согласиться.
Ты вечный ученик английского языка.
Да, я вечный ученик английского языка.
Поэтому уже почти преподаватель.
Нет, я грамотный потребитель, грамотный юзер.
То есть мы можем с разных сторон сейчас посмотреть на этот вопрос, потому что вот есть мнение человека, кто изучает английский язык, изучает его много лет, качественно, но достиг серьезных высот в этом процессе. Вот, и с точки зрения преподавателя.
И что вы мне скажете, может такая таблетка быть? Или все-таки нужно напрячь сначала свою голову для того, чтобы вот этот язык у себя, ну, как-то прижился, чтобы он...
Ну, вот сегодня у нас у студентов было мероприятие, посвященное физической культуре. Там говорили о том, что люди ждут такую таблетку, чтобы можно было не заниматься спортом, а просто не болеть. Ну, не умирать, не стареть, не болеть. То есть зачем сейчас тратить время на активность? Вот можно лежать на диване. А
коротко об истории человечества.
Да,
мы ждем
люди,
таблетку волшебную.
Мы ждем таблетку, чтобы знать языки, чтобы не болеть.
Я вам хочу сказать, что мы сильно продвинулись, потому что раньше ждали волшебную палочку. А теперь ждут таблетки. Я считаю, наука рулит, потому что волшебная палочка превратилась в таблетку.
Хорошо. То есть конкретизировалась история. Вот это и есть развитие технологий.
Это и есть развитие технологий. Я считаю, это очень грамотно и очень правильно.
Хорошо. Ну, вы сказали о том, что запросы вот такие есть. Я так понимаю, что запрос на волшебную таблетку все-таки редкий. С какими запросами приходят, как правило, учить английский язык? С какими запросами приходят люди, которые впоследствии видят для себя перспективу сдачи кембриджских экзаменов и получения сертификата? Что это? Зачем?
Ну, вот здесь, наверное, надо сказать, что цель сдать экзамен и получить сертификат, наверное, в первую очередь себе никто не ставит.
Ну, я думаю, что это скорее то, что должен посоветовать специалист.
Да, да, это вот то, к чему мы приходим. И наш первый вопрос, который мы задаем вообще всем клиентам на протяжении всех лет, это: а для чего? То есть вы сейчас хотите выделить свое время, выделить деньги, потратить какой-то колоссальный ресурс, свой собственный и наш в том числе. Вам это зачем? Ну и дальше стандартные ответы, чтобы понимать песни, чтобы смотреть фильмы. Вот, я не знаю, откуда берутся эти шаблонные стереотипные ответы, но по статистике там 98% дают именно такие ответы. Вот. Но, естественно, дальше в процессе разговора мы понимаем, что знание языка состоит из 4 навыков, что обязательно уметь не только разговаривать, еще нужно уметь читать, еще нужно уметь писать, и важно понять, что тебе ответят, когда ты прекрасно что-то скажешь.
Вот, понимаете,
да, нужно уметь воспринимать.
Так вот оно как раз и есть, читать фильмы. Аудирование — самый сложный элемент. Читать фильмы, слушать книги. Да,
да, и вот иногда, например, люди говорят: ой, знаете, мне вот писать вообще не надо. Я писать ничего никогда не буду, поэтому давайте письмо мы просто пропустим, просто будем разговаривать. Вот. Но и здесь надо сказать, что это небольшой миф такой. То есть просто разговаривать, если человек не умеет читать и писать, можно недолго или на какое-то очень ограниченное количество тем, потому что так или иначе все равно все навыки взаимосвязаны, и нельзя продвинуться в одном навыке, но при этом абсолютно не развивать
вот
остальные.
Вот вы мне ответили про волшебную таблетку. Но получается, что без нейронов так или иначе невозможно. Если не закрепился вот этот навык написать, то не закрепилось само слово даже в том, чтобы его произнести. Согласны, Дмитрий, с тем, что вот такой запрос у всех примерно стандартный, но потом на практике оказывается, что у каждого, в общем, свое пожелание к тому, чтобы знать язык?
Ну, на самом деле запросы, опять, если мы будем смотреть, какая возрастная группа, да, потому что есть люди, которые приходят с совершенно другими запросами, и есть совершенно другие мотивации. То есть вот я вспоминаю, как, что меня сподвигло дальше, так сказать, к языку. Вот, хотя я собирался сдавать, соответственно, кембриджский экзамен, я его так и не сдавал.
Ни разу?
Ни разу, потому что мне было всегда страшно. Вот, я до сих пор его и так и не сдал.
Позор.
Это да, это позор абсолютно.
Какие пикантные детали выясняются.
Ну, пусть они выясняются. Но язык я с большим удовольствием изучаю. Более того, я понимаю очень много интересных для себя деталей. И если выбираются хорошие, качественные учебники... Например, если вы изучаете бизнес-язык, да, это энное количество тем, которые сильно продвигают, в том числе в бизнесе. Подготовьте к переговорам. Психология, грубо говоря, межкультурных коммуникаций, которые там американских, британских, французских и японских сравнивают между собой в учебнике на английском языке. Какие-то статьи, которые, ну, вот меня сподвигли, например, смотреть сейчас очень интересное шоу. Вот, «Аквариум с акулами», вот, где, собственно, стартап-сессии обсуждаются на английском языке. Мне было интересно посмотреть разность в ментальности англоязычных стран. Британии, Австралии, Америки. Вот из телешоу на бизнес-темы можно понять вот эти вещи. Поэтому люди приходят с очень разными запросами. Кто-то приходит просто для того, чтобы с кем-то поговорить, ну, там, на какие-то конкретные темы. Многие вступают, в общем-то, в общение с людьми, имея общие интересы. Ну, самые продвигающие вещи, наверное, это когда у меня в центре автоматизации шел проект с ТНК-БП, и с той стороны выступали британцы, которые, собственно говоря, вели проект. А мы для них делали что-то, и они нам платили деньги. Мы были субподрядчики. Вот там язык был супер востребован, когда я понимал, что девушка наша, из закончившая филфак ИНГИАС, прекрасно владеет языком, но абсолютно не понимает, о чем идет речь в ходе переговоров с точки зрения не терминологии, касающейся налогов, не терминологии, касающейся бизнеса, не тех случаев, когда с одной стороны шутят и с другой стороны шутят. Это переводится немножко не так. Может создаться очень неприятная ситуация. Но на тот момент я понимать уже понимал, а сказать как-то собака не мог. И я понимал, что вот это меня сейчас заведет очень глубоко, и я потеряю очень большие деньги. Вот. И это очень серьезная мотивация. Поэтому экзамены, да, они хороши, когда у тебя есть сомнения, что ты прогрессируешь и движешься, особенно когда ты занимаешься долго. И время от времени это здорово сдавать тесты. Это здорово, когда ты получаешь подтверждение, что вот у тебя был полгода назад, вот у тебя прогресс сейчас. В каких областях ты продвинулся? Для меня, например, самая мрачная история, о чем вы здесь не говорили, это грамматика. Вот говорить, писать, понимать, рассказывать. Здорово все, да, но когда я все это делаю, например, в одном и том же времени, ну, у некоторых англоязычных людей вызывает тоже разрыв шаблона. Вот. Поэтому у каждого есть своя больная зона, да, там детская травма, если хотите, в языке или что-то еще. И что-то дается легко, а что-то дается очень тяжело. Но понятно, что чем органичнее язык вписан в жизнь, да, чем больше вокруг вас какой-то языковой среды, тем легче это воспринимается.
Это, видимо, тоже тренд в изучении языка. Мы как раз говорили о том, что все-таки с самого раннего возраста логично это делать. И, наверное, Варвара, у вас просто перед глазами достаточное количество школьников проходит. Мы понимаем, что если 20 лет назад еще английский не был так повсеместно распространен в школах, и мы, ну, если кто-то начинал заниматься, то, возможно, это был один какой-то педагог, репетитор, который вел к конкретному результату, и мотивация была более четкая. Сейчас в системе всеобщего образования мы, наверное, в какой-то момент можем получить ребят, которых надо уже не просто учить, а переучивать. Вот так это или нет? Насколько это усложняет вообще задачу для педагогов? И насколько вот это повсеместное изучение языка приблизило нас к тем же кембриджским экзаменам?
Ну, вот здесь вот, наверное, можно вернуться к теме стандартов, да, и к теме кембриджского экзамена, именно как стандарта и образца, и такой традиции, которая существует много лет, и, соответственно, ей уже можно доверять. Вот если, например, учебный центр Трайтек имеет статус авторизованного кембриджского центра, и имеет возможность принимать экзамены на разных уровнях у разных возрастных категорий, и у маленьких детей, и у школьников, и у студентов, и у взрослых людей, и даже у преподавателей, которые хотят международный сертификат Teacher's Knowledge Test получить, то, например, Институт развития бизнеса и стратегии имеет статус Cambridge Preparation Center. То есть мы отвечаем за то, что мы готовим студентов к тому, чтобы они сдавали кембриджский экзамен. И вот этот вот процесс подготовки, он, конечно же, методически очень обоснован. И есть специальные разработанные учебники различными издательствами, которые придерживаются формата кембриджского экзамена. И благодаря этим учебникам сохраняется как раз вот тот самый баланс этой подготовки. И в зависимости от качества учебника, в том числе, да, можно говорить о том, как быстро, как эффективно ты подготовишься непосредственно к самому экзамену.
Ну и мы понимаем, что здесь мы говорим обо всех специальностях IRBIS, что все ребята так или иначе английский язык изучают, при желании даже изучают больше, чем в основной программе.
Ну вот здесь вот как раз мы и хотим с Дмитрием объявить такое некую, как сейчас я и такое слово сейчас употреблю, коллабу. Говорят, у нас будет коллаба. Вот.
Объединение,
да. Ну, такой союз.
Союз,
да. Мы же дуэт, партнерим. Вот, соответственно, хотели как раз сегодня в том числе воспользоваться возможностью объявить нашу тему дальнейшего взаимодействия, что со следующего года в институте мы хотим запустить программу, что все 100% студентов IRBIS будут сдавать кембриджский экзамен.
Замечательное конкурентное преимущество. То есть получается, что если молодой человек приходит учиться, скажем, декоративно-прикладному искусству, или, например, он приходит учиться экономике, да, он еще дополнительно получает такой серьезный документ, который, в общем, может помочь и при трудоустройстве, ну и в дальнейшем.
Ну, как вот показывает опыт тоже наших выпускников, по любой специальности есть развитие дальше их профессиональное, связанное с знанием английского языка. И у дизайнеров в том числе, да, потому что вот когда у нас была встреча, и мы с Натальей Леонидовной приходили, говорили про дизайнеров, она привела пример нескольких выпускников, кто впоследствии продолжил обучение за границей именно своему художественному мастерству. Ну а как там обучаться, если у тебя нет языка?
Надо все-таки, наверное, еще лишний раз акцентироваться на том, что вот такое преимущество, как возможность сдать такой экзамен, экономит значительно большие деньги, я так понимаю, для самих студентов. Это есть ведь возможность в IRBIS самым топовым, наверное, да, студентам, которые показали лучшие экзамены, получить вот этот сертификат на каких-то льготных основаниях.
Ну, вот в этом году мы просто стартуем еще, поэтому у нас сейчас идет неделя кембриджского английского, и все студенты просто проходят тест в формате экзамена, но объявлено, что 10 лучших, топ-10, они уже непосредственно в мае этого года сдадут настоящий кембриджский экзамен, и надеемся, что 1 сентября на линейке мы вручим им уже сертификаты, присланные из Кембриджа.
Фантастически звучит. Мне кажется, та близость, которая сегодня есть у любой точки мира до центра, ну, в данном случае до Кембриджа и с его стандартами изучения английского языка, она, конечно, не может не радовать. И вот тот самый первый тренд, о котором мы сказали, информатизация, цифровизация, в этом плане, конечно, 100% работает на молодых людей, которые сегодня определяются своим образованием и решают прийти учиться, к примеру, в IRBIS, и, соответственно, не только знания по одной из специальностей упрочить, но еще и получить дополнительное знание английского языка. Учредитель Института развития бизнеса и стратегии Варвара Даньшина сегодня в гостях у меня в студии и друг и партнер ИРБИС, учредитель учебного центра Трайтека и центра автоматизации Форвард Дмитрий Луговой. Сейчас небольшая пауза, можно пока присоединиться к нашей трансляции на YouTube-канале «Серебряный дождь Саратов». Там в паузу чуть больше подробностей, которые происходят за кадром. В эфире 2 минуты, и мы вернемся.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. 2 минуты пролетели быстро, а мы вместе с моими гостями вышли на интересную тему английского языка, соцсетей и поколенческого разрыва. Вот так мы, мне кажется, можем сформулировать. Учредитель Института развития бизнеса и стратегии Варвара Даньшина и учредитель учебного центра Трайтек и центра автоматизации Форвард Дмитрий Луговой сегодня в гостях у меня в студии. Мы заговорили о том, насколько английский язык позволяет понять структуру мышления других людей, которые живут в других странах и которых с нами объединяет, наверное, только вот этот общий язык, на котором мы можем разговаривать. И дошли вплоть до обсуждения того, что есть вот эти базовые какие-то скрепы, что эти...
Британские скрепы.
Да, британские скрепы.
Англоязычные вот эти их скрепы. Я боюсь, англосаксонские.
Дмитрий, вы считаете, что это все-таки вот те самые первые стишки, да, которые в английской культуре были известны нам, известны в переводе Чуковского?
Ну, считаю, не я считаю, мои преподаватели по языку, вот, что считают англоязычные люди, я, честно говоря, вот не задавался вопросом, но тему слова надо будет исследовать.
Мы можем Хью Деллеру задать этот вопрос,
можем,
он
Клабхаус
идет по пятницам.
Отлично.
И как раз принимает вопрос.
Отлично.
Это вопрос о том, насколько сейчас просто дотянуться до людей, которые пишут учебники.
Легко.
И,
как говорится,
отвечают на вопросы тех, кто их учебники читает. Насколько вообще изучение другого языка сегодня в нашем мире роднит нас с людьми по всему миру? Мы же понимаем, что одна из таких базовых технологий, которая сейчас объединяет, это соцсети. И то место, откуда многие молодые люди узнают язык, это, не знаю, TikTok, YouTube, это игры в самые разные компьютерные, да, мы знаем о таких...
World of Tanks.
Например, да, да. Например, когда молодой человек, игравший очень много времени в компьютерные игры, выучил язык лучше, чем если бы он делал это на уроках английского языка. Насколько сейчас игровые какие-то технологии должны вообще включаться в изучение языка? Насколько они задают тренды?
О, это любимая наша тема про игровые технологии и про геймификацию.
Отлично.
Да.
У нас не так много времени в эфире остается. За 3 минуты я предлагаю рассказать, что это за тренд. Да.
И добежать.
И почему в нем, наверное, в этом тренде сегодня очень уютно чувствуют себя люди молодые, которым играть, наверное, чуть интереснее, чем учиться. Хотя, кажется, это интереснее вообще людям всех возрастов.
Ну, мы сегодня уже упоминали какие-то новинки современные, в том числе учителя голограммы. Вот, геймификация – это один из таких же трендов, как и цифровизация. И, конечно, он в обучении разным предметам, в том числе английскому языку, тоже присутствует. Ну, не знаю, вот как пример могу привести, что, к примеру, сейчас все задания, которые дети выполняют, они могут выполнять в форме некого квеста, и результаты своих находок они прикрепляют там по определенной ссылке, и, соответственно, мы там видим, или им надо где-то сфотографироваться там в определенной позе или там что-то, но в какой позе и с кем, это надо понять, если ты знаешь, выучил слова и смог прочитать текст, ну и так далее. То есть это такой вот вечный процесс взаимодействия, который не отпускает ученика, и ученик после того, как прозвенел звонок, не факт, что перестанет об этом думать. Возможно, у него мозг продолжит эту работу, и там ответ к нему придет как инсайт вечером за чашкой чая. А может быть, или утром он проснется и поймет, что вот, эврика, надо вот так вот было
или
делать.
Или командная работа, например.
Командная работа, да, в том числе. Ну да, это как раз вот эти все чаты, все этому способствует. Да, и вот, например, у нас сейчас как раз учитель английского языка собрал команду, будет участвовать в конкурсе Рыбаков фонд, вот, и там все общение построено на общении с ботами. То есть, соответственно, там нет ни одного живого человека, и ты узнаешь все задания, ты узнаешь, что надо сделать и как собрать команду, и в чем заключается конкурс и так далее, просто общаясь там в телеграм-канале с чат-ботами.
С другой стороны, все в равных условиях. Получается, тоже...
Никто же точно не знает, действительно ли это чат-бот. Есть же обратная сторона.
Вы подозреваете.
Нет, я просто... применяю критическое мышление.
Ну что, если сегодняшний наш разговор подытоживать, то мы понимаем, что цифровизация – это один из важных трендов, геймификация и тот факт, что мы сегодня учимся играючи, это такой следующий базовый такой... Ну, серьезный тренд, скажем так. И третья мысль, на которую нас Дмитрий навел, о том, что все-таки, выбирая образование, выбирая центр, в котором будешь учиться, надо очень быть внимательным и информационных цыган каким-то образом научиться выделять.
Ну, безусловно. Безусловно. Мы все получаем звонки из Сбербанка. Поэтому нужно отделять звонки из Сбербанка от звонков из Сбербанка.
От настоящих звонков. Лучше перезванивать, мы знаем. Это
абсолютно
универсальное правило техники безопасности. Большое спасибо моим сегодняшним гостям. Я уверена, что наш разговор о трендах в образовании мы с Варварой здесь, в студии «Серебряного дождя», еще продолжим. Дмитрий Луговой, учредитель учебного центра «Трайтек» и центра автоматизации «Форвард», и Варвар Даньшина, учредитель Института развития бизнеса и стратегии, были у меня в гостях сегодня. Наш эфир можно будет пересмотреть на YouTube-канале «Серебряного дождя» в Саратове, и можно даже будет поделиться комментариями. Мария Карманова, «Дождь над Волгой», надолго не прощаюсь. На 104.8, слышимся скоро.
«Дождь над Волгой».